Тайга казалась бесконечной. Меня то душили слезы отчаяния, то неистовая злоба. Дважды у горных ручьев я делал привалы и шел дальше. По дороге я вспоминал пережитые мною видения, картины будущего мира, сердце человека, покрытое черными пятнами. Почему силы тьмы одерживают над нами победу? Я пытался представить себе образ Мары, царя тьмы, мысленно вглядывался в лицо раздосадованной Аглаи, искусственную улыбку хозяина Сибири, в гнусную мину майора федеральной службы. Но как я ни силился, как ни старался, передо мной были лишь эти лица, обычные человеческие лица, страдающие и тотально несчастные люди. Мне было их жалко. Они казались какими-то убогими, ущербными. Живут, мучаются, но так никогда и не скажут себе: «Я живу неправильно. Жить надо по-другому». Но что такое по-другому? Знают ли они, что это значит жить по-другому? Знаю ли я об этом? И хотя ты смеялся надо мной, я любил и уважал тебя, потому что ты не такой, каким хочешь казаться. У тебя внутри белый лотос. Я знаю это. Я вспомнил слова Агвана, и слезы снова выступили у меня на глазах. В этом все дело. Мы не такие, какими хотим казаться. Мы вообще не такие, какие мы есть. Господи, подумал я вдруг, за какими же скрижалями я иду? Я же просто ищу самого себя. Все говорили мне о моем предназначении, но разве не в том предназначении человека, чтобы найти самого себя? Тут я споткнулся, каменистая почва просела подо мной. Я упал и покатился по отвесному горному склону, но страх потерять Агвана, позволить ему упасть и лежать там, в глубине горной расщелины, в этом забытом Богом месте, придал мне силы. Я смог зацепиться за какое-то хиленькое деревце, торчавшее из скалы, прижал Агвана к себе и стал карабкаться. Я обнял бездыханное тело друга и закричал. Передо мной, насколько хватало глаз, лежали горы. Они подхватили мой голос, и раскатистое эхо покатилось над их склонами. Но не мой собственный голос и не его отражение, а слова Агвана звучали под грозными пурпурными небесами. «Что бы ни случилось, ты пойдешь дальше». Ты дойдешь до того места, которое укажут тебе знаки. Ты найдешь схимника и сделаешь то, что он тебе скажет. До сих пор я был лишь ведомым, слепцом с десятком сердобольных поводырей. Я просто следовал за людьми, которые указывали мне дорогу и настаивали на том, чтобы я шел дальше. Теперь я один на один с самим собой и не знаю себя. И никто в целом мире не знает себя и не видит выхода из тупика. Скрижали. В них должен находиться ответ. Я и достану их, чего бы мне это ни стоило. И неважно, кто я, тот ли я, кто должен сделать это, или не тот, я достану их. Я встал, подхватил тело Агвана на руки и пошел дальше. Еще через час бросил четки, и они указали мне взять чуть правее. Я послушался знака и скоро вышел в долину, в центре которой возвышался темный храмовый свод буддийского монастыря. Собрав последние силы, я ускорил шаг. Поднялся ветер. Зловещие тучи словно по команде, наглухо закрыли небо. Солнце скрылось, и тьма окружила меня. Зловещая, неосвещенная тень монастыря навевала дурные предчувствия. Неужели заброшен? Неужели пуст? Невыразимая тоска объяла мое сердце. Я побежал. Двери в храм оказались открытыми и скрипели, движимые порывами ветра. Секунду я раздумывал. «Здесь есть кто живой?» — закричал я в безответную темноту храма. И в этот же миг все здание озарилось желто-красным светом. Я стоял на пороге, обессилевший в драной одежде, с запекшейся на теле кровью, держа на руках друга в багряном одеянии. Лампы высветили в алтаре храма гигантскую золотую статую Будды. Весь храм от края до края был полон молящимися. Несколько секунд монахи удивленно переглядывались, потом загалдели. «Гессер! Белый Гессер! Светильники, смотрите, они горят! Багряный Агнец! Северная Шамбала!» Они бросились ко мне. Я прижал тело Агвана к груди. Казалось, что еще мгновение, эта толпа просто разорвет меня на части. «Не может быть!» Они узнали во мне своего легендарного героя. «Господи, что вы делаете? Я не Гессер, я не знаю никакой Шамбалы!» — кричал я, чувствуя, как в одно и то же мгновение сотни рук касаются моего тела. Прошу вас, перестаньте!» Происходящее напоминало массовое помешательство. Как же не кстати они решили сойти с ума? Меня подняли, понесли к алтарю, усадили в обитое бархатом кресло, повалились на пол и что-то запели своими тягучими голосами. Я положил Агвану у подножия статуи Будды и обратился к монахам. «Прошу вас, перестаньте, я не тот, за кого вы меня принимаете». Но они не думали меня слушать, продолжали молиться и отбивать ритуальные поклоны. «Черт вас возьми! Здесь есть хоть кто-нибудь в здравом рассудке!» Наконец-то мои увещевания возымели силу. Откликнулся самый старый из монахов. Он отличался своим одеянием. Остальные носили красно-желтые монашеские костюмы, а этот старик был одет в простой, выцветший, бывший когда-то коричневым халат.
«Гессер, чем мы не угодили тебе? Монахи поют молитву в твою честь». Лицо старика выглядело испуганным. «Спасибо, но я не Гессер». Старик только хитро улыбнулся. Я совсем растерялся. «Придется им подыгрывать. Послушайте, мне нужна ваша помощь». Я сделал заговорческое лицо, и это подействовало. «Мы в твоем распоряжении, Гессер», — с готовностью рапортовал старый монах. Он сделал знак, все смолкли. И теперь только скрип двери да шум ветра, бьющегося о крышу храма, сопровождали мои слова. «Знаете ли вы, что близится конец времен?» — крикнул я. «Да, Гессер, мы ждали его этой ночью, но ты пришел, избавление рядом!» — кричали монахи, на их лицах читался восторг и надежда. «Я пришел, но у меня нет ключей спасения. Кто скажет мне, где живет схимник? У него я возьму ключи». Среди монахов снова началось какое-то брожение. Видимо, они никак не ожидали, что ключи спасения находятся у схимника. Более того, им это явно не понравилось. В какой-то момент я даже сам засомневался, а почему, собственно, у схимника? Почему они ничего толком не знают? Но я взял себя в руки. «Это в долине скорби», — услышал я смущенный голос юного монаха. «Так называл это место схимник. Я могу провести».
«Мы идем за ключами спасения», — провозгласил я. Старый монах посмотрел на юношу с недоверием и озабоченностью, но отдал команду всем остальным собираться в дорогу.
Я занервничал. У нас осталось в лучшем случае пара часов.
«Мы пойдем одни», — закричал я.
«Гессер, мы должны идти с тобой», — старый монах схватил меня за руку. «Мы должны идти с тобой. Но у нас совсем нет времени. Одни мы доберемся быстрее».
«Я готовил своих учеников 30 лет. Они истинные воины Шамбалы». Слова его звучали надрывно. 30 лет мы ждали этого дня. Мы нужны тебе, Гессер».
Мне пришлось согласиться. Впрочем, монахи не заставили себя ждать. Через несколько минут они уже стояли перед храмом, выстроившись в две колонны. Зрелище было фантастическим, оно завораживало. Черное небо под неослабевающим ветром, погруженная во мрак долина, спрятавшаяся между гор, и монахи в своих желто-красных одеждах, стоящие как на параде. Через одного они держали в руках или оранжевые фонари, поднятые на жердях, или ритуальные барабаны.
«А барабаны-то зачем?» — удивился я. Старик-учитель почтительно склонился передо мной и, не поднимая глаз, ответил: «Мы будем отгонять злых духов, Гессер».
«Ну, как знаете, если в этом есть необходимость».
Светящейся лентой под истовый бой барабанов мы двигались по долине, потом вошли в лес и стали подниматься в гору. Юный монах, вызвавшийся быть моим провожатым, шел рядом, впереди колонны.
«Как тебя зовут?» — спросил я юношу.
«Даши, Гессер».
«Даши».
«Я не Гессер. Меня зовут Данила. И я еще скрижали. Я решил говорить с ним на чистоту. Ты что-нибудь слышал о них?»
Юноша отрицательно покачал головой. «Хорошо. Зайду с другого конца. Когда я выезжал из Петербурга, меня напутствовал лама нашего буддийского монастыря. Тут я увидел, что Даши очень обрадовался».
«Ты его знаешь?»
«Да, знаю», —
коротко ответил Даши и улыбнулся.
«Так вот, он мне сказал, что у вас здесь с этими схимниками давние и хорошие отношения. Но я что-то не почувствовал». Даши говорил уклончиво, но мне было важно понять, с чем связано это напряжение. Почему монахи, вопреки обещаниям ламы, не хотели вести меня к схимнику? Если бы не Даши, то я бы, наверное, так и сидел сейчас в буддийском монастыре, изображая себе Гессера. С горем пополам я выяснил у юноши некоторые подробности. Байкал, как оказалось, очень религиозное место. Здесь, кроме буддистов, есть исконные шаманы, язычники, много староверов, православные и схимники. Вот о схимниках, впрочем, известно мало. Все больше по легендам да рассказам. Кто-то говорит, что живут они по 200-300 лет в далекой тайге. Кто-то, что схимник и вовсе один, а меняются они не чаще, чем раз в 100 лет. До недавнего времени представители всех байкальских конфессий жили мирно. Напряжение возникло, когда в одном из буддийских монастырей появился схимник и предупредил монахов о приближении конца времен. Поначалу его даже и слушать не стали, но потом пришли известия от шаманов. На священном для них острове Ольхон, что в центре Байкала, духи предупредили их о том же несчастье. Тогда ламы буддийских монастырей собрались вместе и медитировали. Много загадочных знаков дано было буддистам за последние 7 лет, теперь же в них открылось пророчество о великой беде. Казалось бы, все это должно было послужить объединению религиозных общин, но случилось иначе. Все рассорились, и не на шутку. Схимник говорил, что придет избранник, шаманы говорили, что спасения нет, буддисты решили, что избранник — это гессер. Схимник обвинил всех в том, что они пособники сатаны. Буддисты объявили схимника воплощением Мары. Дело чуть было не дошло до смертоубийства, ну и, разумеется, всем буддийским монахам строжайшим образом запретили общаться со схимником. Даши что-то не договаривал, но добиться от него правды было нельзя. «Ну а ты-то сам что думаешь?» — спросил я Даши. «Я приехал сюда 7 лет назад, не думал, что такое может случиться», — уклончиво ответил юноша. «Меня иначе учили. Мне говорили, что есть разные имена, но есть одна суть. Меня учили, что свет у каждого человека внутри, и только он сам не позволяет ему выйти. Этому я не верил. Я думал, что свет нужно искать, и я поехал искать».
«Понятно. Но сам ты схимника видел?»
«Да, видел», — ответил Даши и замолчал.
«И что он тебе говорил?»
«Что и всем, что грядет конец времен, что он ищет избранника».
«А зачем ищет, не говорил?»
«Нет», — уверенно ответил Даши, — «не говорил». Наша беседа прервалась. По всему было видно, что мои вопросы вызывали у юноши страх. Вместо помощников я встретил здесь религиозный конфликт. Они ломают копья, решая, чей мессия спасет мироздание. Что ж, я остался один на один со своим предназначением. Очень хорошо. Конец времен. Время шло, тропа бесконечно петляла, тянулась то вверх, то вниз, то по равнине, то через горы, в которой уже раз за этот вечер я взглянул на часы. Срок, назначенный мне Агваном, уже давно миновал. Я напряженно вслушивался в ночную тишину и вглядывался в небо, пытаясь понять, что же мне теперь делать. Но ожидаемое известие, как это водится, пришло оттуда, откуда никто не ждал его получить. Странный щиплющий запах коснулся моих ноздрей. Где-то совсем рядом с нами горела тайга. Ужас объял меня. Мы не успеем. «Надо бежать! Быстрее!» — закричал я и бросился вверх по склону. Даши последовал за мной. Монахи, шедшие сзади колонны, какое-то время пытались держать взятый нами темп, но скоро отстали. Дорога становилась все круче, мелкие камушки, покрывавшие горную тропу, проскальзывали под ногами. Я машинально считал секунды, оступался, падал, снова вставал и продолжал бежать дальше. Пот лил с меня градом, жар распирал изнутри. Но когда мы достигли вершины, и я увидел открывшуюся нам сверху долину скорби, леденящий холод коснулся моего сердца. Я физически ощущал, что оно леденеет. Его словно бы опускали в жидкий азот. Бушующее огненное зарево пожирало долину скорби. И это был не просто огонь, не рядовой пожар из тех, что часто случаются в этих местах. Это было поле битвы. Огонь предстал нам гигантским, бесчинствующим живым существом. Изогнутые столбы пламени взметались к небу и казались оскаленными ртами многоголового зверя. Невероятный шум, треск, взрывы, грохот были гласом дикого хищника, членящего свою добычу. К тому моменту, когда мы оказались на горной вершине, вся долина уже была выедена дотла, и теперь огонь расходился двумя мощными отрогами в стороны. Складывалось ощущение, что пламя сознательно берет нас в кольцо. Оно окружала гору, на которой мы находились, и с безумной скоростью поднималась вверх по ее склонам. Деревья вспыхивали, как спички. Пламя разливалось огнедышащей лавой. Этот зверь жаждал нашей крови.